юности маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукциона, с каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его, и решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно: «Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет». Рассмеялся художник наивности девушки этой. «Да при чем же тут кисточка? Дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем». Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: «Мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали, через ваши полотна свой мир открывает для нас». У художника точно свеча вдруг погасла улыбка, и, чеканя слова, он сказал раздраженно слегка: «Нет, творец это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я эта кисточка в чьих-то руках». Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.
Помню, я очень любила читать «Путешествие Гулливера», «Копи царя Соломона», сказки разные. Я приходила из школы домой, быстро убиралась в квартире, причем делала я это каждый день. Далее уроки, а потом я намывала себе целую тарелку яблок, забиралась с ногами в кресло и с упоением читала, пока родители не возвращались с работы и не приводили маленького Сашу из садика. В юности я мечтала научиться играть на пианино. Меня неудержимо влекло к музыке. Но, во-первых, уже возраст был не тот. Тогда принято было обучаться на фортепиано с 7 лет, а мне было лет 12 или 13. Во-вторых, мы жили в квартире с подселением, и в наших двух комнатах для инструмента не было места. К тому же, несмотря на то, что родителям платили северную прибавку, денег все равно не хватало. В общем, мама отказала в моей просьбе. Я ходила к одной девочке, которая занималась музыкой, и она обучила меня небольшому произведению «Аннушка». Я играла двумя руками, с трепетом касаясь клавиш пальцами, а на самом деле сердцем. Сейчас мама говорит, что если бы она только могла предположить, что моя жизнь будет связана с музыкой и песней, она бы лучше не доедала, но купила бы мне пианино. Однако сложилось так, как сложилось. Слава богу, техника сейчас дошла до такого уровня, что мне ноты и не нужны. Когда я сочиняю мелодии, я напеваю их на диктофон в телефоне, чтобы не забыть. А в то время любовь к музыке проявлялась в прослушивании эстрадных песен. Я заказывала пластинки на Апрелевском заводе грампластинок. Просто писала письмо, какие бы песни мне хотелось иметь. Бывало так, что закажу 2-3 пластинки, а мне приходит 6-8. Это были посылки наложенным платежом. И родителям приходилось таки периодически раскошеливаться. Помню, я заслушивалась песнями группы «Поющие сердца», «Листья закружат», «В реку смотрятся облака» и другие. Могла ли я тогда представить, что солист этой группы, Александр Ольцман, станет моим аккомпаниатором и аранжировщиком? Я рассказывала о том, что в детстве я пела Высоцкого, но по-настоящему я прониклась любовью к этому артисту после фильма «Место встречи изменить нельзя». Фильм показали по телевизору вскоре после заметки о его смерти, которую мы прочли в углу местной Усть-Илимской газеты. Это было в 1980 году, 25 июля. Тогда шла Олимпиада, и это известие прошло как-то незаметно. Каждый вечер, точно прикованный к телевизору, я смотрела серию за серией, а по утрам, когда никого не было и фильм повторяли, я впитывала в себя каждый кадр, каждый взгляд и жест Высоцкого. После окончания очередной серии я горько плакала, сожалея о том, что актера уже больше нет на свете. После 8 класса я решила вернуться в Иркутск, поддавшись уговорам мамы и тети, что лучше окончить техникум, чем десятилетку, ведь в институт поступить гораздо труднее, а отличницей я никогда не была, хотя и троечницей тоже. Выбор пал на авиационный техникум, куда я и поступила. Факультет у меня был самолетостроение, группа С-104. А Надя осталась в Усть-Илимске и пошла в 9 класс. Жила я опять у своих бабушек, в техникум ездила на трамвае, на обратном пути покупала на рынке стакан черемухи, вставала у торцевого заднего окна трамвая, ела черемуху и выплевывала косточки в открытое окошко. В техникуме я познакомилась с Лешей Соколовым, который сыграл в моей жизни немаловажную роль. Это был длинноволосый чернявый паренек. Его мама преподавала в нашем техникуме. Она пекла обалденный торт «Наполеон» с вареной сгущенкой. Таких я больше нигде и никогда не пробовала. И очень благосклонно ко мне относилась, когда я бывала у них. Помню, Лешка украл для меня где-то черную бархатную шторину, из которой я своими руками сшила модный батник с накладными нагрудными карманами и кокеткой и ходила в нем на дискотеку. В сочетании с белыми брюками, их я тоже сшила сама, смотрелась сногсшибательно и вызывала завистливые взгляды со стороны однокурсниц. Я не придавала особого значения тому, что штора была ворованная. Но если я носила из нее одежду, то была невольной соучастницей этого греха. Да и о грехах тогда я не знала, поэтому и не думала о них. И хотя совесть где-то в глубине души напоминала о своем существовании, я отмахивалась от ее укоров, как от назойливой мухи. Леша играл на гитаре. Научиться играть на гитаре стало моей мечтой. Если не сложилось с фортепиано, то уж здесь-то я решила идти до конца. Алексей был хорошим учителем, терпеливым, но и мое рвение приносило плоды. Очень скоро я научилась переставлять аккорды и даже на слух подбирать мелодии, разодрав в кровь свои бедные пальчики. Но это меня не останавливало. Мозоли затвердевали, получалось все лучше и лучше. Я подбирала Высоцкого, пела и была счастлива. Забегая вперед, скажу, что Леша разбился на машине, когда ему исполнилось 20 лет. Он был сорванцом, постоянно влипал в какие-то криминальные истории. Его отец не мог пережить этого горя, умер. Мама коротает свой век одна. Но если бы в моей жизни не было Лёшки Соколова, то кто знает, связала ли бы я свою жизнь с авторской песней. Я очень скучала по подруге Наде. Мы писали друг другу письма, но этого было мало. Я приезжала в Усть-Илимск на каникулы и своими рассказами соблазнила таки ее поступить в наш техникум. Как мы были счастливы! Мы вновь соединились. Я пошла на второй курс, а Надя поступила на первый. Мы стали жить с ней в той нашей трехкомнатной квартире с моей прабабушкой Маней. По выходным мы пропадали в техникуме на дискотеках, ходили группой в походы, осенью ездили на картошку. Я с детства была принцессой на горошине. Помню, не могла спать на соломе, которую набивали на матрасники, у меня болела спина. Однажды в 6 утра начальник отделения застал меня сидящую у костра. Я пожаловалась, что не могу спать в таких условиях. И он отпустил меня домой. Какое счастье! Я ехала в кузове грузовика, ветер трепал мои волосы, а в мешке была картошка для бабы Мани. Надя в основном общалась с учащимися нашей группы и стала как своя. Не скажу, что мы не ссорились. Обе были очень упертые, любили поспорить, иногда доходило до драк. Но мирились почти сразу. Однажды мы попали под влияние нашей соседки, которая стала нам рассказывать разные страшилки про потусторонний мир. Она занималась спиритизмом и втянула нас. Конечно, нам было жутко интересно пообщаться с душами умерших, и мы решили попробовать. Подготовили все, что она нам сказала. Лист ватмана, на котором нарисовали гроб и алфавит. Установили слева и справа 2 свечи, а на гроб положили предварительно нагретое над огнем свечи белое блюдце с нарисованной на нем стрелкой и начали вызывать духов. Ясно, что у нас ничего не получилось. Но соседка сказала, что если у нас нет такого опыта, то и не получится. Надо, чтобы с нами был хоть кто-нибудь, кто ранее участвовал в таких мероприятиях. И предложила свои услуги. И вот вечером мы зажгли свечи и, едва касаясь пальцами тыльной части блюдца, воззвали к какому-то духу, какому уже сейчас не помню. Но обычно мы вызывали Пушкина, Лермонтова, Толстого и других известных нам писателей. На вопрос, обращенный к духу «Ты здесь?», блюдце вдруг сдвинулось с места, и стрелка поползла на слово «Да!». Мы с Надей переглянулись. Было понятно, что соседка водила блюдцем, хотя она и убеждала нас в обратном. Но по-настоящему доверять мы могли только друг другу. Когда она ушла, мы решили проверить, будет ли ходить блюдце, ведь теперь мы обрели такого рода опыт. И вдруг блюдце задвигалось. Да так, что мы не успевали прочитывать то, что указывала стрелка, двигаясь от буквы к букве. Оно стало какое-то энергетическое, как будто под ним появилось незримое поле сжатого воздуха. Помню, мы вызвали дух Есенина и попросили его что-нибудь сочинить для нас. «Я вас люблю, любви моей фиалки, бальзам моей души», читали мы за стрелкой. Могли ли мы тогда, 16-летние девчонки, придумать такие строки? Мы были в восторге, смешанном с животным страхом. И мы подсели на это. Каждый день, приходя из техникума, не дожидаясь, когда стемнеет, уже и без свечей мы гоняли блюдца туда-сюда, желая узнать будущее, мысли, чувства тех, кто нас интересовал в то время. В общем, мы были одержимы в самом прямом смысле этого слова. Хотя в то время и в том состоянии не думали об этом. Но вскоре начались последствия. Это я сейчас понимаю, что мы играли не просто с огнем, а с самим дьяволом, доверчиво отдаваясь его когтистой лапы. И я, хоть и крещенная, но совершенно непросвещенная, даже представить себе не могла, чем это чревато. А Надя и подавно, ведь она даже крещенной не была. В нашей квартире стали происходить странные вещи. Например, под покрывалом по кровати мог пробежать комочек, похожий на котенка, хотя котенка у нас не было. Однажды у меня пропала моя любимая кружка, которую я всегда ставила на сушилку над раковиной. Где мы только ее не искали. И уж понятное дело, над раковиной смотрели много раз. Обыскали всю квартиру, каждый ее уголок. На следующий день кружка оказалась на своем месте, на сушилке. Как она туда попала? Где была до этого? Загадка. И главное, что в тот период мы были одни. Баба Маня время от времени уезжала к бабе Вале. Нам становилось страшно. Однажды утром прибегает Надя и возбужденно начинает упрекать меня в моих неуместных шутках. Оказывается, пока я дремала, а она умывалась. Обычно Надя первая шла в ванную, а я еще нежилась в постели. Кто-то неоднократно стучал в дверь ванной комнаты. Она думала, что это я шучу и прячусь. И была очень удивлена, увидев меня в постели. Ночью кто-то стаскивал с меня одеяло, лишая сил сопротивляться. Это было ужасное состояние, когда я все понимала и слышала, но не могла владеть собой, своим телом. То есть бесы буквально нас одолевали. Но мы никак это не связывали со спиритизмом. Мы не могли себе даже представить, что привлекаем в дом темную силу, которая уже начала вовсю хозяйничать. Однажды мы попали в храм. Причем шли мы туда для каких-то заговоров. Дурехи были, слушали, кого ни попадя. Мне тогда нравился мальчик, который не обращал на меня внимания. А если указать его имя в записке о упокоении, так якобы можно было его приворожить. Какая чушь! Ведь у Бога все живы. Но мы тогда не знали об этом и в диком страхе переступили порог храма. По всей видимости, была архиерейская служба. Мы без платков, в брюках, подошли с запиской к свечному ящику. «А свидетельство о смерти у вас есть?» – строго спросила женщина. «Свидетельства у нас не было. Мы решили пойти в другой храм». Когда я писала записку, к нам подошла одна милая бабушка и спокойно стала говорить о том, что некоторые не к Богу приходят, а с нехорошими намерениями. И она прямо озвучила наши намерения. Мы вытаращили на нее глаза, не знали, что ответить. И вдруг нам сунули записки с именами, чтобы мы их читали. Мы послушно и благоговейно их прочли. Потом к архиерею стали подходить для целования креста. И мы ринулись туда же, подальше от прозорливой старухи. Точь-в-точь повторили то, что делали стоящие перед нами. Поцеловали крест и пухлую волосатую руку священника. И пулей вылетели из храма. Неожиданно я увлеклась театром. Мы всей группой пошли в ТЮЗ на постановку «Милый Эб». Впервые я попала в театр, если не считать кукольного театра и театра мускомедии, куда в детстве меня водили бабушки. И я пропала. Мало того, я влюбилась не только в театр, но и в ведущего актера труппы. Это было сильное увлечение, настолько сильное, что я уходила с последних пар в техникуме, чтобы не опоздать к началу спектакля. Я пересмотрела весь репертуар по несколько раз и поняла, что настоящее здесь, а не в аэродинамике, сопромате, экономике и других малопонятных мне дисциплинах. Здесь я жила душой, это было мое. И хотя я в школе ходила в театральный кружок, но никогда всерьез не думала о том, чтобы связать с этой профессией свою жизнь. А тут у меня просто закружилась голова. Я училась на третьем курсе техникума. Мы проходили практику на авиационном заводе. Было ужасно скучно. Я клепала самолеты, ходила по цеху, разносила заклепки, предварительно разложенные в пакетики. Я понимала, что не хочу, ни за что не хочу остаться здесь. А что я еще умела? Как мне захотелось оказаться на сцене рядом с моим кумиром и играть с ним, с таким красивым и талантливым в каком-нибудь спектакле взаимную любовь. Конечно, это бред, но ничего сверхъестественного в моей мечте не было. Играли же другие актрисы рядом с ним. Неужели я хуже? И тут меня осенило, что нужно поступать в театральное училище. В Иркутске было такое училище. И летом я попыталась поступить в него. Тем более, что мой любимый актер тоже его окончил. Но я была слишком неопытна. И несмотря на то, что мы уже познакомились с Олегом, все поклонницы рано или поздно знакомятся со своими кумирами. Он не особо помогал мне готовить программу, считая мое желание блажью и, наверное, не веря в меня. А я хотела во что бы то ни стало доказать ему, что смогу. И потом я так искренне хотела стать актрисой. Но я провалилась. Меня не приняли. И это стало для меня трагедией. И тогда я решила ехать в Москву. Но мне было жаль потраченных 3 лет учебы в техникуме. Все-таки осталось всего 1/2 года доучиться. И я решила не расстраивать родителей и получить диплом. Одновременно с этим я окончила экстерном 11 классов вечерней школы, так как для поступления в театральное нужен был школьный аттестат, а не диплом техникума. К тому же существовала еще одна техническая проблема. В те времена изволь отработать 2 года по распределению. Ведь училась я в техникум бесплатно, да еще и получала стипендию. И, понятное дело, государство затратило на меня деньги и вправе требовать отдачи. Но не могла я терять 2 года. Я и так была на 2 года старше 10-классниц. Я написала письмо в Министерство образования, поведав о своей мечте стать актрисой, а мне нужно отработать 2 года после техникума. И что вы думаете? Мне пришел ответ из министерства, где указывалось, что вопрос о моем распределении может быть пересмотрен, если я представлю справку о зачислении в театральный вуз. Ура! Маленькая победа! Осталось подготовить программу и поступить. Помню, тогда к нам приехал поэт Евгений Евтушенко, и я пошла на его выступление. После окончания творческого вечера я в числе других подошла за автографом. У меня как раз оказалась его книжка. Вдруг он спросил меня, участвовала ли я когда-нибудь в художественной самодеятельности. Я утвердительно кивнула. И тогда он сказал, что собирается снимать фильм «Детский сад», и у него есть для меня небольшая роль невесты. Он назначил мне встречу в гостинице, попросив привести кого-нибудь в качестве партнера, чтобы мы могли порепетировать, а он бы со стороны посмотрел на меня. Конечно же, я привела Олега. Мы делали этюды, которые предлагал Евгений Александрович. Я была счастлива. Моя мечта наполовину сбылась. Я репетировала с Олегом любовную сцену, держала его лицо в своих ладонях, лепетала какие-то слова из сценария. Потом Евгений Александрович поинтересовался, не влюблена ли я в этого парня, потому что я робко спросила, нельзя ли ему играть жениха во время съемок. Я призналась, что да, влюблена. Но он сказал, что на роль жениха у него уже утвержден другой актер. Но все равно сняться в кино для провинциальной девочки, мечтающей стать актрисой, да еще у такого известного человека, это что-то запредельное. Я была утверждена на роль. Но у моей мамы случились неудачные поздние роды. Ребенок умер. И нам с бабушкой Валей пришлось лететь в Усть-Илимск. Невесту сыграла другая актриса, а мне по возвращении достался малюсенький эпизод в этом фильме, чтоб уж совсем обидно не было. Когда я сказала Евтушенко о том, что собираюсь поступать в театральное, он послушал мою программу и посоветовал получше подготовиться. Евгений Александрович дал телефон профессионального чтеца, который позанимался со мной. Это мне очень помогло, и я поступила в театральное училище имени Щукина. Да еще прошла и в Щепкинское, и в ГИТИС на эстрадный факультет. Но выбрала Щукинское. В тот год курс набирал Евгений Рубенович Симонов. Глава 3. Москва, которая не верит слезам. Вернемся к моей поездке в Москву, ибо Москва началась для меня не без приключений. Я уже упоминала, что была без ума от Высоцкого, и первое, что мне хотелось посетить в столице, его могилу на Ваганьковском кладбище. Изучив заранее по карте путь от аэровокзала до кладбища, каким троллейбусом, до какой остановки добираться, я, приехав в Москву с чемоданом и гитарой, потащилась на Ваганьковское кладбище. Был солнечный теплый день. Почти половину чемодана занимали кедровые ветки, сорванные в городском парке Иркутска поздно вечером, прости Господи, и замотанные влажным бинтом для сохранения свежести. Чемоданы были тогда без колесиков, я была тонка и хрупка, плюс гитара в тканевом чехле. Представляю, как я выглядела на кладбище. Слезы душили меня, пока я перед раскрытым на земле чемоданом разматывала хвойные ветви и укладывала их на могилу. И тут ко мне подошел человек плотного телосложения, с сумкой через плечо, в каких обычно носят фотоаппаратуру. Представился. Местечкин фамилия. А вот имя у меня уже выпало из памяти. Стал рассказывать о том, что он был другом Володи. Вы можете себе представить мое состояние? «Друг самого Владимира Высоцкого говорил со мной. Мало того, говорил. Он даже показал мне книгу «Нерв», которая вышла небольшим тиражом и являлась бестселлером. У Местечкина была книга стихов Высоцкого. А на оборотной стороне замечательной фотографии, какой я никогда не видела. Высоцкий пристально вглядывался в меня, и я понимала, что не смогу вернуть эту книгу. Посмотрев с сожалением, он произнес: «Я вижу, как вы любите Володю, и как вам не хочется расставаться с этой книжкой, но она у меня последняя». Я умоляюще глядела на него, и, уловив в его словах нетвердость, вдруг почувствовала, что он может с ней расстаться. Местечкин назвал цену — 40 рублей. Официально книжка стоила рубль 40. Но я готова была отдать ему 40 рублей, хотя у меня всего было около 200 на всю поездку, учитывая, что рублей на 80 мне по списку назаказывали мои родные всяких хозяйственных безделушек. Ведь в Москве, в отличие от провинции, можно было купить все. Но где я еще могла бы приобрести эту книгу? Нигде. И вот она со мной. Я прижала ее к сердцу, сияющим от счастья лицом и со словами благодарности. Когда Местечкин узнал, что я приехала поступать в театральное училище, он сказал, что у него есть возможность поводить меня бесплатно на любые спектакли, в любые театры, поскольку он работает художником-оформителем в театре Маяковского. Ему ничего не стоит позвонить и забронировать для меня пригласительный билет. Вы представляете, с каким человеком меня свела судьба? Но так как я остановилась у родственников в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде, точнее, там еще нужно было ехать почти час на автобусе, то если я попадала в театр, то не успевала на последний автобус. А ночевать в Москве мне было не у кого. Во время следующей встречи Местечкин пообещал устроить меня на ночь в общагу медицинского института после того, как я схожу в театр Ленком. Тогда не было мобильных телефонов, а встречи и месте мы договаривались заранее. Трудно представить, но мы как-то встречались в сквере на скамейке. Я и отдала ему все деньги, предназначенные на исполнение заказов от моих родных и друзей, написанных по пунктам вместе с этим длиннющим списком. Он пообещал мне все купить и встретиться со мной возле Ленкома. Если вдруг он будет задерживаться, чтобы я не стеснялась, а подошла к администратору и сказала, что на фамилию Местечкин для меня приготовлен пригласительный билет. Можно, конечно, оправдаться, что я была наивная и доверчивая, но точнее все же сказать, что я была провинциальная круглая дура. А таких дур надо лечить. Лечение проходило не безболезненно. Я стояла возле театра битых полчаса и ждала своего доброго спутника. Но, понятное дело, его не было. Тогда я подошла к окошечку администратора и спросила про пригласительный. Пригласительного тоже не оказалось. Я стала доказывать, что должен обязательно быть на фамилию Местечкин. Но администратор, видимо, сжалившись надо мной, пропустил меня так. И вот я в зале знаменитого театра. Показывали жестокие игры с Караченцевым, Абдуловым, Догилевым, Кравченко. Мало того, я села не куда-нибудь, а во второй ряд. По Иркутску я знала, что всегда, какой бы ни был аншлаг, найти одно хорошее место можно без проблем. Так получилось и в Москве. Я сидела как завороженная, забыв и о Местечкине, и о том, что мне негде будет ночевать в этом большом городе, который не верит слезам. Но в перерыве я все-таки опомнилась. Нужно было решать, или уходить со второго отделения, чтобы успеть на последний автобус, или устраиваться где-то с ночевкой. Я пошла к администратору, он был так добр ко мне, ведь пропустил бесплатно на спектакль. Я зашла в кабинет и спросила: «А можно у вас в театре переночевать?» Он удивленно поднял брови. Я рассказала все как есть. Он спросил, есть ли у меня деньги. Я ответила утвердительно, ведь и в самом деле не все было потрачено на книгу Высоцкого и список заказов, которых мне уже не суждено было выполнить. Администратор позвонил в театр Маяковского и спросил, работает ли там Местечкин. Ответ был отрицательным. Так что думать о том, что с ним что-то случилось, и он не смог приехать, было смешно. Тогда администратор, кажется, его звали Александр, позвонил в гостиницу «Северная» и сказал, что к одному из наших актеров приехала родственница, а часть труппы на гастролях, и, дескать, девушке негде ночевать. В то время устроиться в гостиницу было почти невозможно. Нас обнадежили, и он рассказал мне, как туда добраться. После спектакля, от которого я была, понятное дело, в жутком восторге, мне пришлось ехать на троллейбусе в гостиницу. Это был пятиместный номер без удобств. Все уже спали, и я не могла даже включить свет. Могла, конечно, но это моя стеснительность и боязнь потревожить людей не дали мне даже как следует расстелить постель. Я легла. Когда глаза привыкли к темноте, я различила на подоконнике связку бананов. В советское время бананы были совсем другими, чем сейчас. Они были необыкновенно вкусными, даже если с виду черно-зелеными. Я любила их больше всех фруктов. Как же я хотела есть! Как же я хотела вкусить тогда эту слегка вяжущую мякоть банана и долго мусолить ее во рту! Но пришлось засыпать так, на голодный желудок, глотая слезы обиды от того, что мне так наплевали в душу, и одновременно благодарности к такому доброму администратору, который не оставил меня на улице.
На южном побережье, у самого у моря, черешни, абрикосы в саду росли одно. И в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, увитый чайной розой уютный светлый дом. Хозяин и хозяйка там комнату сдавали, и каждый год на лето ту комнату снимал. Один москвич-писатель, чьи книги издавали, а он, живя у моря, те книги сочинял. Доверчиво однажды обмолвилась хозяйка, что впору нянчить внуков, да вот зачали тут. Избавиться бы надо, а он спросил, не жалко, и тяжко-то вздохнула, соседи засмеют. Нам с мужем слишком поздно, и взрослые уж дети, а если вдруг родится какой-нибудь урод? И всхлипнув, убежала, заканчивалось лето, и он уехал с мыслью вернуться через год. А там дела, заботы, издательство, проблемы. Лет через шесть вернулся он в дом знакомый свой. Вдруг видит на крылечке девчушку, пятилетку, с уродливой мордашкой и заячьей губой. И вспомнил, как спросил он в тот вечер, а не жалко, и как блестели слезы у женщины в глазах. Он взглядом виноватым искал сейчас хозяйку, заранее готовясь, чтоб повернуть назад. Девчушка вдруг сказала: а мама у подруги, ты поиграй со мною, пока она придет. И он спросил чуть слышно: а мама тебя любит? Невольно взгляд бросая на некрасивый рот. Бывают разве мамы, которые не любят? Подняв дугою бровки, хихикнула она. Писатель напряженно скривил в улыбке губы, и все сильнее казалось ему его вина. Когда пришла хозяйка, он в кухне умывался и замер, вдруг услышав: дочурка, это я. Ну как мое ты солнце, ну как мое ты счастье, не слишком ли скучала, красавица моя? В ответ ее дочурка залепетала что-то, и та, всплеснув руками, вскричала: боже мой, где новенькое платье? Да знаешь ли ты, кто он? Да он тебе как крестный, или папка твой второй? Побережье, у самого у моря, черешни, абрикосы в саду росли одном, И в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, увитый чайной розой, уютный светлый дом.